говорит Радио Свобода. Может поставить точку в конфликте между кадыровцами и ямадаевцами в Чечне, о чем говорила Юлия Тимошенко на заседании сессии ПАСЕ. Почему Папа Римский Бенедикт XVI именно сейчас решил посетить с визитом Соединенные Штаты? Сохранится ли возможность проведения референдумов в России после принятия поправок к закону о референдуме? Какие претензии предъявляет Гарри Каспаров движению «Наши»? Чем мотивировал свое решение суд в Петербурге, отклонивший иск против использования бюджетных средств при строительстве ОХТ-центра. Здравствуйте. На эти вопросы мы постараемся ответить в итоговом выпуске программы «Время свободы» за среду, 16 апреля. У микрофона Андрей Шароградский. Начнем с ситуации в Чечне. Речь идет о конфликте, который разгорелся между кадыровцами и ямадаевцами. Этот конфликт обострился накануне в Гудермесе, и, судя по всему, точку в нем может поставить только Кремль. Большинство экспертов полагает, что это случится после инаугурации нового президента в мае этого года. Над темой работала моя московская коллега Любовь Чижова.
Сразу после того, как силовые структуры, подконтрольные президенту Чечни Рамзану Кадырову, блокировали спецбатальон «Восток» под командованием Сулима Ямадаева, в российских СМИ появилась информация, что несколько спецназовцев якобы перешли на сторону президента. Газета «Коммерсант» пишет, что Ямадаев назвал это сообщение провокацией. По его мнению, подразделение Министерства обороны не может быть на чьей-либо стороне. По данным «Коммерсанта», в блокаде базы «Востока» в Гудермесе участвовали спецбатальоны внутренних войск «Юг» и «Север», сформированные в основном из бывших боевиков, перешедших на сторону федеральных сил. Операции предшествовали вооруженные столкновения между ямадаевцами и кадыровцами. Глава Международного комитета по проблемам Северного Кавказа Руслан Кутаев, который сейчас находится в Чечне, рассказал Радио Свобода, что обстановка в республике до сих пор очень нервная. Люди опасаются усиления противостояния.
Огромное количество передвижений, УАЗиков, военных, суета милиционеров, людей в камуфляжной форме. Очевидно, что происходит что-то неординарное. Это городу Грозному и по другим, пожалуй, районам. У всех людей на слуху, на виду, что это заготовка федерального центра политического руководства России, что будет третья фаза, она будет более жестокая, она будет более коварная. У обывателя вот такие давно ходят разговоры, и поэтому, конечно, беспокойство у людей было очень серьезное. Тем более, это беспокойство было не без основания. Скажем, в Гудермесском регионе проезжающие все машины подлежали досмотру, багажники, там проверка документов. То есть, как в 2000 году, как в 2001 году, вот когда была вот тяжелая фаза, как в то же время вот, достаточно активно военные контролировали ситуацию в Гудермесском, Курчеловском, таких вот районах. Люди не понимают, что сейчас будет дальше происходить. Вчера по Одесскому телевидению показывали раздербаненную базу Министерства обороны Российской Федерации. Люди, конечно, задаются, вот сегодня меня много, я с людьми говорил, я слушал, о чем говорят люди.
Российский тележурналист Ильяс Богатырев не так давно снимал документальный фильм о Чечне и встречался с Сулимом Ямадаевым. Конфликт Ямадаева и Кадырова он объясняет не столько личной неприязнью, сколько пересечением политических и деловых интересов двух амбициозных людей.
Хотя Ямадаев и Кадыров относятся к одному и тому же тейпу, но у них очень сложные отношения. Ямадаев считает, что заслуги в освобождении от ваххабитов в Чечне у Кадырова не столь значимые, как у других, в том числе и у его ребят. Еще задолго до Кадырова ямадаевские ребята несколько раз сталкивались с ваххабитами в том же Гудерменском районе. И они еще до того, как мы узнали, что есть такой Кадыров, отвоевал, можно сказать, Гудерменцы от ваххабитов. И он считает, что его заслуги в этом деле гораздо более значимые, чем у Кадырова.
А как вы думаете, почему конфликт обострился именно сейчас?
Потому как я разговаривал около месяца назад с Ямадаевым, конфликт накапливался по мелочи. У Ямадаева есть свои и бизнес-интересы, в разных районах Чечни. Вот недавно он рассказывал, как закрыли его районную телестанцию. Кто-то приехал из кадыровцев и изъял всю аппаратуру. И он грозился, что найдет этих людей и вернет аппаратуру. Ну, конечно, политика. Конечно, политика – это два влиятельных человека в Чечне, амбициозных. Они не могут спокойно мириться на небольшой земле этой.
А как вот война этих двух амбициозных людей может сказаться на стабильности и в самой Чечне, и, собственно, на Северном Кавказе?
Все зависит от Москвы. Какое решение в Москве примут и кому дадут карт-бланш. Ямадаев говорил, что он подчинится любому приказу министра обороны. Но если поступит приказ подчиниться и не вступать в какие-то конфликты и держаться, не знаю, в пределах той же зоны локации, он говорил, что подчинится. Но подчиняться местным властям он совсем не настроен.
Сейчас в Чечне остаются только два спецподразделения федеральных сил – Восток и Запад. И по утверждению военных идет их планомерное выдавливание с территории республики. Эксперты считают, что их может постичь судьба спецгруппы «Горец». Его командира Мавлади Байсарова объявили в розыск за похищение людей. Он был застрелен в Москве в 2006 году, а бойцы его группы потом пошли служить в спецподразделение Рамзана Кадырова. Обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов считает, что точку в конфликте между кадыровцами и ямадаевцами поставит Кремль.
Судя по тому, что мы знаем, можно говорить о том, что давление, да, прессингу, если не сказать атаке, подвергается подразделение российской армии. Потому что батальон «Восток», которым командует Сулим Ямадаев, это специальный батальон 42-й дивизии Министерства обороны, который находится в Чеченской республике на постоянной основе. Если мы вспомним события начала 90-х или даже, может быть, конца 80-х годов, то мы, может быть, найдем какие-то аналогии с этими вещами, когда люди, скажем так, верные чеченскому руководству, осаждали и даже в некоторых случаях брали штурмом подразделения федеральной армии, и в результате федеральной армии вынуждена была из Чеченской республики уйти. Согласитесь, что это невеселая аналогия.
Этот конфликт может выйти за пределы Чечни, как вы считаете?
Я не думаю, что он может выйти за пределы Чеченской республики. Я даже не думаю, что он выйдет сильно за пределы одной-двух недель после инаугурации нового президента России, потому что в конечном итоге, судя по тем сигналам, которые со стороны чеченского сообщества имеются, спровоцирован он именно противостоянием группировок в Москве. Дело в том, что в Кремле разные люди по-разному себе представляют, как должна регулироваться чеченская ситуация. Одни считают, что нужно целиком ее отдать Кадырову, и в таком случае, конечно, батальон «Восток» не нужен, это лишнее звено и такая ощутимая соринка в глазу. А другие считают, что сценарий передачи всех 100% да, контрольного пакета Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова – это излишество некоторое. И в таком случае, значит, надо поддерживать батальон «Восток» и братьев Ямадаева. Видимо, как-то после инаугурации избранного президента будет решаться, чья страна возьмет верх. И в зависимости от этого конфликт, видимо, и разрешится.
Обозреватель «Времени новостей» Иван Сухов считает, что более правильным решением было бы ограничить амбиции Рамзана Кадырова и оставить в республике подразделение Сулима Ямадаева. Впрочем, российские СМИ сообщают, что Рамзан Кадыров уже нашел оправдание действиям своих силовиков в Гудермесе. На брифинге в Доме правительства он объявил, что братья Ямадаевы причастны к убийствам и похищениям людей. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Время свободы, итоговый выпуск, среда, 16 апреля. Сейчас о сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Наиболее заметной фигурой третьего дня работы сессии была премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, выступившая сегодня перед делегатами ассамблеи. Из пресс-центра ПАСЕ передает наш специальный корреспондент в Страсбурге Данила Гальперович.
Для Юлии Тимошенко день в Парламентской ассамблее Совета Европы был многообразным и в эмоциональном плане, без сомнения, сложным. Сначала премьер-министра Украины принял председатель ПАСЕ Луис Мария де Пуч, который был приветлив и оптимистичен. После этого Юлия Тимошенко выступила перед ассамблеей с речью на украинском, в которой заявила, что ее страна твердо выбрала европейское направление развития, в том числе и вхождение в европейскую систему коллективной безопасности. При этом вопрос о вступлении в НАТО, считает украинский премьер, должен решаться на всенародном референдуме и никак иначе. Наиболее острые вопросы Юлии Тимошенко задавали члены ПАСЕ от России. Например, глава российской делегации Константин Косачев, вопрос которого был скорее заявлением.
Именно после оранжевой революции на Украине закрываются школы, преподающие на национальном языке. В регионах, где эти национальные меньшинства, русскоязычные в частности население, имеют большинство, насильственным образом квотируются. Деятельность средств массовой информации ограничивается, применения русского языка. Вот в последнее время уже закрываются кинотеатры, потому что там запрещено показывать фильмы не дублированные, либо не тетрированные на украинском.
Юлия Тимошенко на это заметила, что еще на Украине едят младенцев на завтрак. А позже, отвечая на вопрос «Радио Свобода», пояснила, какими бы она хотела видеть отношения Украины и России.
Я хотела бы, чтобы шаг за шагом мы нашли взаимопонимание между правительствами и, безусловно, между президентами, потому что между народами искать не нужно, там взаимопонимание всегда было, и чтобы мы построили такие отношения, которые не вызывают никакой агрессии ни с одной стороны, а самое главное, которые дают синергетический эффект нашего экономического сотрудничества для освоения достаточно хорошего экономического рыночного пространства в мире. Я думаю, что такой потенциал у нас есть, и приезд сейчас премьер-министра России 25-26 апреля в Украину вместе с правительственной делегацией есть очень важным для наших отношений. И когда я была в Москве, мы договорились, что мы выстраиваем по каждому нашему направлению деятельности один стратегический приоритет, который есть не бумажным, не бюрократическим, написать какой-то очередной протокол, а действительно красивых совместных программ, которые дают возможность совместно освоить мировые рынки и дать результат своим народам. А самое главное, почувствовать друг друга не как антагонисты, а как партнеры. И я считаю, что в противостоянии между Украиной и Россией очень много наносного.
Довольно подробно Юлия Тимошенко рассказала и о сложностях в газовой сфере между Москвой и Киевом.
Украина очень зависит от России именно в поставке энергоносителей. Когда мы начинали на заре 90-х годов строить наши отношения, уже как две независимые страны, мы создавали очень много стратегических договоров, которые на десятки лет вперед формировали наши отношения. И непонятно мне, почему так сталося, что в тех сферах, где имеет национальные интересы Россия, все долгосрочные договора сохранились. А там, где был до 2011 года договор по поставке газа в Украину, этот договор разрушен, и причем далеко не во взаимном порядке, а в одностороннем порядке. Когда я встречалась во время своего визита в Москву с Владимиром Владимировичем Путиным, мы обсуждали этот вопрос, и я услышала очень важные для Украины слова, что переход на рыночные цены на природный газ будут постепенными, так как это было договорено. Вот я надеюсь на то, что именно такой подход даст возможность гармонизировать отношения в поставке газа в Украину. И кроме этого, я глубоко уверена в том, что и России, и Украине выгодно убрать те компании теневые из внутреннего и нашего общего рынка газа, которые сегодня и в мире, и в России, и в Украине вызывают вопрос, это коррупция или что это? Поэтому я считаю, для того, чтобы мир и наши собственные народы не задавали нам таких вопросов, нам нужно перейти на прямые, понятные, абсолютно транспарентные отношения, которые дадут, кстати, этому рынку главное – это стабильность.
Комментируя недавние высказывания министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что Россия всячески будет препятствовать вступлению Украины в НАТО, Юлия Тимошенко заметила, что высказывания политиков такого уровня должны быть более ответственными. Данила Гальперович, Радио Свобода, Страсбург.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Стала ли межклановая междоусобица в Чечне проявлением нестабильности режима Кадырова? Об этом говорим с политологом Русланом Мартаговым, бывшим консультантом фонда «Антитеррор».
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Время «Свободы». Итоговый выпуск. Среда, 16 апреля. У микрофона Андрей Шароградский. Папа Римский Бенедикт XVI прибыл с шестидневным визитом в Соединенные Штаты. В редкой демонстрации уважения президент США Джордж Буш лично встретил главу Римско-католической церкви на военно-воздушной базе «Эндрюс», где приземлился самолет понтифика. Сегодня Буш принимает Бенедикта XVI в Белом доме. Передает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Интерес к этому визиту огромен. Билеты на две мессы Папы Римского на 100-тысячных стадионах в Вашингтоне и Нью-Йорке, раздаваемые прихожанам бесплатно, перепродаются на интернете за $500. Ожидания католиков велики. Неожиданно откровенное признание папы в том, что он испытывает глубокий стыд за прегрешение священников-педофилов, сделанное им во время разговора с репортерами на борту самолета на пути в Соединенные Штаты, стало в глазах многих признаком того, что этот визит понтифика может подвести черту под смутными временами, переживаемыми католической церковью в Америке. Чем встречают американские католики Папу Римского? Мой собеседник – священник Роберт Сирико, основатель Института изучения религии и свободы. Наша церковь в Америке оказалась в глубоком смятении, и это не только результат сексуальных скандалов. Мы проходим в какой-то мере через характерный для всего западного общества процесс секуляризации. Тяга к Всевышнему ослабляется. При этом так называемое прогрессивное крыло католической церкви настолько разбавило католическую доктрину понятиями, которые, по их мнению, привлекут в лоно церкви новую паству, что католицизм теряет привлекательность для тех, кто ищет в церкви твердый моральный духовный фундамент. Мы все надеемся, что Папа Римский сможет придать новое дыхание церкви, подтвердить для верующих, что существует четкое понятие того, что значит быть католиком, что он поможет разъяснить верующим истинную миссию церкви и поможет сформулировать ее задачи. Эта поездка наверняка важна и для самого Папы. Мы знаем, что он с большим интересом и уважением относится к Соединенным Штатам, обществу, где подавляющее число составляют верующие, но государственные институты которого строго секулярны. Я думаю, что эта наша традиция помогает ему сформировать его собственные идеи относительно диалога церкви и современного общества. Да, надежды на этот визит явно большие, а пребывание Папы в Америке ограничивается 6 днями. Много ли он успеет за это время? Если он попросту сможет утвердить в глазах верующих незыблемость доктрин церкви и придать энтузиазм служителям церкви, это будет многого стоить. Я хорошо помню, каким даром вдохновения обладал Иоанн Павел II. Мало того, само освящение этого визита Папы Римского, обаяние его имиджа наверняка поможет разжечь энтузиазм в сердцах верующих. Это был священник Роберт Сирико. Еще на пути в Америку Бенедикт XVI дал понять, что он не уйдет от трудных вопросов и ответов, в том числе связанных с проблемой священников-педофилов. Ожидается, что во время встречи с президентом Бушем он коснется вопроса иммиграции. Как говорят, папа обеспокоен тем, что высылка нелегалов приводит к расколу семей. Во время визита папа посетит место, где стоял Всемирный торговый центр, побывает в главной синагоге Нью-Йорка во время празднования еврейской Пасхи и выступит в штаб-квартире Объединенных Наций.
Это было сообщение корреспондента «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрия Жигалкина. А теперь взгляд из Ватикана на визит понтифика в США. Мой собеседник – римский журналист, специалист по истории папства и проблемам Ватикана Алексей Букалов. Алексей, почему, по-вашему, визит понтифика в Соединенные Штаты проходит именно сейчас? Ведь известно, что Бенедикт XVI выступает против войны в Ираке, и логично было бы дождаться смены американской администрации, ведь и политика в отношении Ирака могла бы измениться за это время.
Да, вы совершенно правы. Конечно, вопрос об Ираке очень важный для Святого Престола, и папа не раз высказывался по этому поводу. Но я хотел бы просто дать такое свое объяснение. Поездки и графики визитов понтифика, они не всегда, или даже, пожалуй, никогда не имеют какой-то конкретной привязки к общим событиям светского характера. Они в основном связаны с церковным календарем и с церковными событиями. Если папа едет там в Бразилию, то он едет туда потому, что там проходит конгресс латиноамериканских епископов. Если он едет в Соединенные Штаты, то потому что там отмечается 200-летие важнейших католических епархий Америки. И не всегда этот график, может быть, это делается нарочито, не всегда он каким-то образом совпадает или отражает реальные ситуации в той или иной стране. В данном случае было разъяснение, что, в принципе, папа планировал поехать в этом году на эти празднования осенью, но осенью он не хочет ехать, потому что будет самый разгар предвыборной кампании, и это может каким-то образом помешать спокойному проведению его визита. Больше того, все понтифики предыдущие, и Павел VI, и Иоанн Павел II, они приезжали осенью в Соединенные Штаты для того, чтобы выступить на Генеральной Ассамблее ООН, когда там присутствует глава государств и правительств. Сейчас папа будет выступать в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, но на, так сказать, обычной текущей сессии. Так что, видите, есть здесь какие-то действительно нюансы, которые бросаются в глаза, но я лично уверен, что они не имеют какого-то внешнеполитического объяснения.
Если бы я попросил вас сформулировать главную цель нынешней поездки понтифика в США, как бы вы ответили?
Я бы ответил, что это спасательный круг Римской католической церкви в Америке, потому что именно в этот момент, когда после всех скандалов на сексуальной почве с американскими священниками очень сильно упала репутация католической церкви, вот именно в этот момент папа со своим таким авторитетом крупнейшего теолога и такой объединительной фигуры, папа-философ, папа-богослов, приезжает в Америку, это, безусловно, очень сильно сказывается на авторитете, особенно когда этот визит происходит в таком масс-медийном масштабе, как это обычно бывает в Соединенных Штатах. За исключением, конечно, всякого рода ляпов, которые тоже неизбежны, когда речь идет о Белом доме, но я имею в виду сегодняшний день рождения, который был заранее разрекламирован, и Буш, который объявил о банкете в Белом доме на, так сказать, несколько тысяч человек, забыв просто согласовать это с самим папой. А папа римский по определению не принимает участия в светских мероприятиях. Поэтому банкет будет проходить, но папа будет ужинать в кругу своих близких его спутников в апостольской нунциатуре в посольстве Ватикана в Вашингтоне. Я, который много раз сопровождал папу и предыдущего, и нынешнего, и сейчас не участвую в этой поездке только потому, что в Италии завершились парламентские выборы, и ожидается сюда визит Путина, и я как бы не могу на двух креслах сидеть, но я прекрасно помню, что несмотря на все приглашения, которые папа получали в тот или иной дворец, тем не менее трапеза и всевозможные такие личные, так сказать, какие-то вещи, они осуществляются очень в приватной такой обстановке, и в этот раз это подтвердилось.
Насколько важной частью нынешнего визита является диалог между католиками и протестантами, на ваш взгляд?
В Америке очень важным, хотя не менее важным является и его запланированный, с моей точки зрения, его запланированный визит в Иудейскую синагогу на Манхэттене, потому что это будет второе посещение иудейского храма. Первый раз он был в Кёльне во время своей первой зарубежной поездки, а сейчас это будет вторая. Отношения с иудеями, так же, между прочим, как и с протестантами, развиваются непросто. Тут вот экуменический, конечно, аспект этого визита, он, конечно, очень важный.
Визит Бенедикта XVI в США комментировал специалист по истории папства и проблемам Ватикана, римский журналист Алексей Букалов. Итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду 16 апреля мы продолжим после короткого объявления и краткой сводки последних известий.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Пермском крае разбился вертолет Ми-2 компании «Газпром-Авиа». Погибли оба члена экипажа и один из двух находившихся на борту специалистов. Выживший находится в больнице. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас прибыл в Москву для переговоров с российским руководством. Запланирована встреча Аббаса с президентом России Владимиром Путиным и главой российского МИДа Сергеем Лавровым. Президент России Владимир Путин поручил правительству оказать поддержку населению Абхазии и Южной Осетии. Российские органы власти должны установить сотрудничество с органами власти непризнанных республик в торгово-экономической, социальной и культурной областях. Верховный суд отклонил жалобу адвокатов экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского на продление ему срока ареста до 2 мая. Как сообщила адвокат Ходорковского Карина Москаленко, следствие по новому уголовному делу против ее подзащитного и совладельца группы «Минотеп» Платона Лебедева продлено до 2 августа. В Грозном при взрыве на газопроводе погиб военнослужащий и еще один ранен. Без газа остались несколько тысяч жителей поселка имени Кирова. По предварительной версии, возле газопровода был заложен фугас. Совет Федерации одобрил изменения в закон о референдуме. Поправки ограничивают перечень вопросов, выносимых на общенародное голосование. В Госдуме России прошел первое чтение законопроекта о приватизации жилья. В документе предложено исключить из законодательства запрет на приватизацию жилья, полученного гражданами после 1 марта 2005 года по договору социального найма. Суд в Сыктывкаре решил рассматривать в закрытом режиме дело блогера Савы Терентьева, обвиняемого в разжигании социальной розни. На сегодняшних слушаниях из зала суда удалили журналистов и правозащитников.
Московское время 20 часов 32 минуты. На волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 16 апреля. До конца часа разговор на следующие темы. Сохранится ли возможность проведения референдумов в России после принятия поправок к закону о референдуме? Какие претензии предъявляет Гарри Каспаров молодежному движению «Наши» и чем мотивировал свое решение суд в Петербурге, отклонивший иск против использования бюджетных средств при строительстве ОХТ-центра? Итак, сегодня Совет Федерации России одобрил вслед за Государственной Думой поправки к закону о референдуме в Российской Федерации. В соответствии с этими поправками запрещается выносить на всенародное обсуждение вопросы, относящиеся к компетенции федеральных органов государственной власти. По мнению правозащитников и многих политических экспертов, новая законодательная норма фактически ликвидирует институт референдума в российской общественной жизни. Тему продолжит Карен Агамиров.
Председатель московской хельсинской группы Людмила Алексеева полагает, что измененный законопроект отнимает одно из важнейших конституционных прав граждан.
Потому что по Конституции народ – единственный носитель власти Российской Федерации, и основные формы участия народа во власти – это справедливые выборы, честные выборы и референдум. Насчет честности наших выборов я говорить не буду. От наших выборов остались рожки да ножки. На самом деле уже давно властные структуры решают, какими будут результаты выборы, а не электорат, избиратели. Но референдум нам все-таки еще оставался. Хотя условия референдума делали почти невозможным его организацию для негосударственных организаций, но все-таки такое право при большом желании у нас оставалось, мы могли его использовать. Этот закон нас этого права лишает, потому что если референдумы нельзя устраивать по тем проблемам, которые относятся к компетенции федеральных властей, то, собственно, о чем можно говорить в референдуме? О цвете платьев, которые наши дамы будут носить летом? Любой маломальский, серьезный, касающийся всего российского народа вопрос, он находится в компетенции так или иначе федеральных властей.
Людмила Михайловна, а какой бы вопрос вы бы вынесли на референдум? Вот сегодня какой наиболее актуальный, как вы считаете?
Пожалуй, о необходимости судебной реформы, коренной судебной реформы в нашей стране, потому что если бы у нас все с правами человека было бы так же худо, как и сейчас, но при этом мы бы обладали компетентным, независимым судом, мы могли бы очень быстро исправить многие пороки нашей системы, ну, в частности, например, и проблему выборов.
Размышляет Людмила Алексеева. А вот руководитель независимой общественной организации «Центр политической информации» Алексей Мухин считает, что власть сознательно сооружает защитные редуты и заодно берет на себя выражение воли народа по воле народа.
Данный законопроект явно направлен на создание новых защитных механизмов для органов власти, со стороны различных социальных групп в период обострения недовольства, связанное с повышением уровня цен и иных мероприятий, которые обычно вызывают социальное недовольство этих самых групп.
Алексей Алексеевич, а как быть со статьей 3, пункт 1, который устанавливает, что носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ?
Совершенно верно, но политическая практика последнего времени складывается таким образом, что народ довольно охотно делегирует своему главе, которого он сейчас называет то национальным лидером, то президентом Российской Федерации, он пока еще не определился, судя по всему, делегирует полномочия решать за себя основные ключевые политические и экономические вопросы. И такая политическая апатия со стороны гражданского общества на территории России, она вполне оправдана и оправдана такой видимой экономической стабильностью, которую удалось достичь за 8 лет правления Владимира Путина.
И делегирует также и пункт 3 Конституции, что непосредственным выражением власти народа является референдум и свободные выборы. Это тоже делегируется, да, как бы?
Совершенно верно, потому что народ, в общем, охотно довольно перекладывает ответственность за свое политическое будущее, чтобы потом было с кого спросить, что называется сила власти царю, а сила мнения народу.
И спрашивают?
Я думаю, что на самом деле Владимир Путин постарался создать практически все элементы демократического общества, гражданского общества, через которые можно было бы регламентированным порядком теоретически спросить с органов власти, с верховной власти в том числе, а что, собственно, происходит. Но этот вопрос в нынешнем политическом состоянии звучит чисто риторически.
Признал Алексей Мухин. Вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин убежден, новая редакция закона о референдуме оформляет запрет на его проведение.
Этот закон отбирает у оппозиции такую возможность, потому что если даже оппозиция соберет необходимое количество автографов граждан, если там необходимо 2 миллиона, если даже это пройдет через центр избирком, все проверят, посмотрят, выяснят, что все хорошо, все соответствует всем правилам, всем формальностям, до последней запятой. И в этом случае будет невозможно провести референдум, потому что даже сам сбор подписей будет бессмысленно, так как если запрещено будет проводить референдум по вопросам, которые относятся к компетенции органов власти, то, собственно говоря, что у нас остается? У нас здесь могут остаться, допустим, вопросы об объединении субъектов федерации, по ним референдумы проводятся на региональном уровне, и, наоборот, они и активно поддерживаются властью, и останутся те вопросы, которые может предложить власть. Если она будет очень заинтересована в проведении референдума, то вполне возможно он будет проведен. Но пока такая заинтересованность отсутствует, потому что референдум – это всегда большой вопрос в общенациональном масштабе. А придут ли граждане, не придут ли граждане, проголосуют ли, не проголосуют. Если мы вспомним, что было в 1993 году, то там референдум по Конституции показал, что только минимальное большинство поддержало Конституцию. Еще чуть-чуть, и могли возникнуть очень большие проблемы у власти. И кроме того, я думаю, что у этого закона есть еще одна составляющая, наверное, главная. Вроде, на первый взгляд, он кажется избыточным, потому что и сейчас существуют очень серьезные рычаги, очень серьезные механизмы для того, чтобы воспрепятствовать проведению референдума, инициированного оппозицией. Очень много таких способов. Возникает такой вопрос, почему все-таки власть идет на принятие этого закона? Вроде столько возможностей для того, чтобы запретить проведение референдума фактически. Но я думаю, что власть рассчитывает на такую историческую перспективу. Сегодня такие возможности есть. А что будет завтра, что будет послезавтра? Она рассчитывает на свое длительное существование в виде власти. И она хочет, чтобы были исчерпывающие гарантии того, что оппозиция в случае, если какое-то влияние, допустим, на избирком уменьшится, или оппозиция усилится, общественная поддержка усилится, чтобы все равно такой очень серьезный инструмент, как референдум, у оппозиции фактически отсутствовал.
Подвел черту Алексей Макаркин. Закон о референдуме. Новое прочтение. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте Радио Свобода.
Время свободы, итоговый выпуск, среда, 16 апреля. Лидер оппозиционного российским властям Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров добивается от прокремлевского молодежного движения «Наши» компенсации морального ущерба, который он оценил в 30 миллионов рублей. Корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова побывала на сегодняшнем заседании Савеловского суда Москвы, рассматривавшего иск Каспарова.
Поводом для судебного разбирательства стали листовки, которые, по словам Гарри Каспарова, распространялись активистами движения «Наши» в Москве и Петербурге сразу после парламентских выборов в декабре прошлого года. В этих листовках, помимо оскорбительных с точки зрения лидера ОГФ высказываний в его адрес, указывалось на то, что Каспаров является американским гражданином. После того, как сегодня в судебном заседании был оглашен ответ американского посольства, из которого следует, что Каспаров не являлся и не является гражданином США, «Наши» решили поменять тактику, говорит представитель движения «Наши» в суде Сергей Жорин.
Листовка не распространялась движением «Наши», данная листовка. Движение «Наши» распространяло много листовок, в том числе критикующих действия и политику, которую ведет Каспаров. Но данная листовка не распространялась движением.
По мнению Гарри Каспарова, подобные заявления не выдерживают критики.
Я даже не сумел получить вразумительного ответа, что это не они печатали. То есть в данном случае это просто некие голословные утверждения, которые, к сожалению, судом были восприняты с известной долей доверия. Существует некоторый набор фактов, которые, мне кажется, при объективном рассмотрении должны были бы учитываться. Первое, что местом распространения листовок, главным в Москве, было мероприятие нашистов. А ответчик утверждает, что он там на этом мероприятии был, этих листовок не видел. Эти листовки разбрасывали по Москве именно в местах скопления нашистов с 3 по 5 декабря. На сайте нашистов, и об этом писалось многократно в прессе, информация о листовке появилась еще до того, как она вышла в свет. И, что очень важно, за все эти месяцы нашисты ни разу не дали никакой информации, в которой поставили под сомнение свое авторство. Обвинение в том, что Каспаров является американским гражданином, предателем и вором, это та самая пропагандистская жвачка, на которую покупают молодежь в регионах. И это постоянный рефрен нашистской пропаганды. Мне казалось, что все-таки суда есть возможность остановить этот поток лжи, но не знаю, насколько суд готов к тому, чтобы зафиксировать хотя бы эту позицию. То есть, мне кажется, существует более чем достаточное количество объективной информации, подтверждающей, что это не просто нашистская листовка, а это часть пропагандистской работы, которую они ведут и которая на самом деле поставлена была во главу угла этой организации.
Гарри Каспаров просил суд отложить судебные слушания на неделю, чтобы у Объединенного гражданского фронта появилась возможность собрать дополнительные доказательства того, что листовку и печатали, и распространяли по указанию и при непосредственном участии молодежного антифашистского движения «Наши». Однако судья Татьяна Адамова посчитала, что для сбора необходимых документов хватит суток и назначила следующее заседание на завтра. По словам адвоката Юрия Костанова, с учетом нынешней позиции ответчика, будет довольно сложно доказать правоту Гарри Каспарова.
О том, что мы обвиняем это у движения в распространении таких листовок, этому движению известно было с первого судебного заседания в декабре. Они еще в декабре получили копию искового заявления. И ни разу они не сказали, что это не их листовка, и они ее не распространяли. Повторяю, ни разу. Наоборот, в первом судебном заседании они усомнились в другом. Они сказали, что они хотели бы обратиться к американскому посольству для того, чтобы узнать, правду ли является Каспаров гражданином Америки или нет. Суд получил уведомление из посольства, в котором написано, что Каспаров не является гражданином США. Тем не менее, они и не хотят сказать, что у них нет доказательств всех тех гадостей, которые там написаны. Но и в то же время не хотят признавать, что они сами все эти гадости распространяли. Но ситуация действительно затруднительная, потому что в такого рода случаях обеспечение доказательств чрезвычайно сложная штука. А суд действительно в тяжелом положении, потому что он положит в основу решения? Я могу провозгласить какие-нибудь глупости, изобразить там подпись чьи угодно. От Пушкина до Путина, что называется. Но не могут же ни Пушкин, ни президент отвечать за то, что я там напишу.
Причиненный моральный вред Гарри Каспаров оценивает в 30 миллионов рублей. Кроме того, он требует, чтобы суд обязал движение «Наши» распространить листовки с опровержением несоответствующей действительности и порочащей его информации в течение 10 дней после вступления решения в силу. В случае, если суд удовлетворит иск Каспарова, лидер ОГФ обещает перечислить деньги на помощь пострадавшим от терактов в Норд-Осте и Беслане. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 16 апреля. У микрофона в студии Андрей Шароградский. Сейчас еще об одном судебном заседании. В Петербурге сегодня было вынесено судебное решение по иску против использования бюджетных средств для строительства так называемого ОХТ-центра. Речь идет о бизнес-центре в Петербурге. Иск был подан представителями петербургского отделения партии «Яблоко» Максимом Резником и Борисом Вишневским. И суд отказался удовлетворить их требования. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Петербурге Татьяна Вольская.
Городской суд Петербурга отказал в удовлетворении иска лидеров петербургского «Яблока» Максима Резника и члена бюро партии «Яблоко» Бориса Вишневского о признании незаконным финансирования из городского бюджета целевой программы строительства административного делового центра в Санкт-Петербурге. Схема финансирования проекта, общая стоимость которого оценивается в 60 миллиардов рублей, такова. «Газпромнефть» оплачивает 51% стоимости проекта, петербургский бюджет – 49%. Прежде всего, в чем суть иска? Почему яблочники считают финансирование строительства ОХТ-центра из городского бюджета незаконным? Об этом экс-депутат Законодательного собрания, секретарь Правозащитного совета Петербурга, юрист Наталья Евдокимова.
Законодательство нарушено как федеральное, так и российское. В бюджет нельзя включать расходы по непринятым и непросчитанным и неутвержденным программам. В том числе сюда нужно целый пакет документов приложить, и экологическое, и санитарное там какое-то, и правовое. А у нас сначала в бюджет включаем, а потом начинаем этим заниматься.
В принципе, проигравшая сторона была готова к подобному исходу дела, говорит лидер питерского «Яблока» Максим Резник.
Мы привыкли уже к таким гримасам отечественного правосудия, так называемого, поэтому, в общем, без особого оптимизма смотрели на это дело. И будем надеяться, покажем, по принципу, вода камень точит, потому что есть прецеденты, позволяющие на порядке оспаривать нарушения. Мы еще пока не знаем мотивировочной части отказа в нашем иске с Борисом Вишневским, но, естественно, мы, поскольку получим, будем подавать жалобу в Верховный суд. Потому что, с нашей точки зрения, незаконность принятия бюджетной инвестиции, направленной на ОХТ-центр, в бюджете очевидно.
Максим Резник говорит, что перед тем, как подать в суд, он проконсультировался с юристами и экономистами, многие из которых, в том числе депутат Госдумы Оксана Дмитриева, указали на нарушение в данном случае городского бюджетного кодекса. Подробнее об этом говорит член бюро партии «Яблоко» Борис Вишневский.
В прошлом году принимали закон о бюджете Санкт-Петербурга на 2008 год. В этот бюджет заложили сумму почти в 3 миллиарда рублей на финансирование целевой программы по строительству ОХТ-центра. Бюджетный кодекс, который действовал в этой редакции до 1 января прошлого года, накладывал несколько условий на выделение такого рода средств. А именно, для выделения бюджетных инвестиций было необходимо технико-экономическое обоснование инвестиционного проекта, проектно-сметная документация, план передачи земли и сооружений, проект договора приобретения городом права собственности на часть того, что будет построено. Ни одно из этих условий не было выполнено. Технико-экономического обоснования ОХТ-центра нет. Не было тогда и нет до сих пор. Проектно-сметной документации не было и нет. Плана передачи земли и сооружений не было и нет. Никакого договора не было и нет. Поэтому мы считали, что местный бюджет заложен незаконно, и соответствующую часть бюджета надо отменить. Администрация законодательного собрания, естественно, были против, что их рассуждения строились на крайне странной логике. Они заявили, что поскольку с 1 января вошла в силу новая редакция бюджетного кодекса, и в частности той статьи, которая говорила об условиях предоставления бюджетных инвестиций, то значит, составляя бюджет на 2008 год, уже можно было руководствоваться этой статьей. То есть руководствоваться тем, что еще юридически осенью прошлого года, когда принимался бюджет, не существовало. Таким образом, фактически они решили изобрести машину времени и применять в сентябре-октябре 2007 года норму закона, которая юридически появилась только в январе 2008. Суд согласился с этой логикой. Решение суда нам заявление отказать, на наш взгляд, это абсолютно незаконное решение. У нас для нас тоже крайне опасный прецедент, когда фактически город выделяет средства неизвестно на что, без технико-экономического обоснования, без проекта, по принципу построить то не знаю что.
Что делать после очередного проигрыша? Остаются ли какие-то надежды? Наталья Евдокимова.
У нас другой надежды нет. У нас прохождение всех этапов внутри страны называется так, исчерпание всех возможностей внутренней судебной системы. И выходить Страсбург у нас нет другого выхода. Все, мы приехали. Наша собственная судебная система, нас, граждан Российской Федерации, перестала защищать.
Говорила экс-депутат Законодательного собрания Петербурга Наталья Евдокимова. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор публикаций в российской прессе. Нижегородская епархия получила благословение от патриарха на учреждение Дня памяти всех нижегородских святых, который будет отмечаться во второе воскресенье сентября. А два месяца назад в Нижнем Новгороде уже появился новый общегородской светский праздник в честь одного из главных нижегородских православных святых, князя Георгия Всеволодовича, недавно удостоенного персонального монумента в Нижегородском Кремле. С публикациями на эту тему в российских газетах вас познакомит мой московский коллега Владимир Бабурин.
Поставить памятник князю Георгию Всеволодовичу в Нижнем Новгороде собирались еще до 1917 года, тогдашние власти города, напоминает «Время новостей». В советское время о самом князе и об установке ему памятник вспоминали разве что историки. Первый конкурс на лучший макет подобного монумента был объявлен в 1996 году. Однако тогда проект не был реализован по версии местных властей из-за нехватки средств и требований, предъявленных специалистами. Осенью прошлого года на конкурс были представлены 13 проектов, среди которых были и светские, и с православным контекстом. В конкурсную комиссию, помимо специалистов и мэра Нижнего Новгорода, вошел архиепископ Нижегородский и Арзамасский Георгий. Победитель так и не был выявлен, но комиссия по итогам конкурса решила, что памятник будет парным. То есть князь, основатель Нижнего Новгорода Георгий Всеволодович, будет изображен со своим духовником Симоном Суздальским. Представители духовного управления мусульман Нижегородской области выразили несогласие с подобным подходом властей. Но нижегородские мусульмане не стали делать никаких официальных заявлений. По словам руководителя аппарата духовного управления мусульман Нижегородской области и члена общественной палаты региона Дамира Мухиддинова, это мы читаем на сайте polit.nizhniynovgorod.ru, памятник должен быть светским, а утвержденный проект, по которому рядом с князем должен стоять его духовник, святитель Симон Суздальский, нарушает права неправославных религиозных конфессий. Кстати, в духовном управлении мусульман напоминают, пишет «Коммерсант» Нижний Новгород, что существуют исторические данные о том, что еще до Георгия Всеволодовича на месте Нижнего Новгорода были мусульманские поселения, а булгарский хан Ибрагим полумесяцем освещал слияние Волги и Оки. Мы не сомневаемся, что Нижний Новгород основал именно Георгий Всеволодович, и не выступаем против установки памятника ему, уточнил представитель духовного управления мусульман. Мы считаем неверным, когда при установке памятника в общественном месте отдается предпочтение одной конфессии. Кроме того, вопрос, кто конкретно основал город у слияния Волги и Оки, до сих пор вызывает споры у специалистов. Но так как духовное управление мусульман Нижегородской области не стало оформлять свою позицию в официальный документ, в Нижегородской мэрии от комментариев отказались. Однако источник «Коммерсант» Нижний Новгород в городской администрации отметил, что история с памятником началась еще при участии полпреда Сергея Кириенко, который очень лоялен именно к православным ценностям. Памятник будет таким, каким его утвердили, но в будущем, конечно, надо предвидеть такие неоднозначные ситуации, сказал неназванный собеседник нижегородского издания «Коммерсанта». Владимир Бабурин, Радио Свобода, Москва.
Человек дня «Радио Свобода» сегодня, 16 апреля, известный российский поэт Тимур Кибиров, удостоенный Российской национальной литературной премии «Поэт». Тимур Кибиров родился в городе Шепетовка в семье военного. Он получил педагогическое образование в Подмосковье, печатается с 1988 года, автор сборников под названием «Интимная лирика», «Избранные послания», «Кто куда, я в Россию», «Юбилей лирического героя» и многих других. Тимур Кибиров уже не раз становился лауреатом престижных российских и международных премий. премий в области литературы. О человеке дня «Радио Свобода» говорит литературный критик, профессор, проректор РГГУ по науке, член жюри национальной премии поэт Дмитрий Бак.
Тимур Кибиров олицетворяет собой целое поэтическое поколение. 88-й, 89-й, 90-й год – это годы триумфа Тимура Кибирова. Я помню его публикации в рижских периодических изданиях, в «Атмоде» и других. Я помню даже тот случай, когда была организована лингвистическая экспертиза на предмет присутствия в стихах Тимура Кибирова нецензурной лексики, которая якобы снижает уровень морали общества. Фигура Тимура Кибирова воспринималась как фигура поэта, который громогласно кричит то, что еще несколько лет назад было не принято кричать, не принято было читать на бумаге, но не принято было так думать в той стране, где не было секса, не было проституции, не было мафии, не было рэкета и много еще чего. Оказалось, что все это есть, есть и поэзия Кибирова. Если сопоставлять вот тогдашние впечатления от стихов Кибирова и впечатления, ну, скажем, 2005 года, то перед нами как будто бы два разных человека. Тимур Юрьевич Кибиров, тут я просто уже о нем буду говорить не как о поэте и литераторе, а как о человеке, с которым дружу. Это человек тончайший, мягкий, интеллигентный. В нем ровно ничего нет от бунтаря, который нам тогда виделся. На самом деле, это, конечно, один и тот же человек. Кибиров – человек, которого часто называют романтиком, и он себя называет романтиком. Его романтизм – не полеты к вершинам мирового духа, а это романтика повседневности. Это романтика человека, который, живя вот в той стране, которую я уже описывал, в которой ничего не было из того, что потом оказалось, рэкета, проституции, мафии, бедности и так далее, старается выжить, старается подчеркнуть свою позицию и прямо в лоб всегда, во все время говорить всем вокруг то, что он думает. Именно это делает Кибиров в последних книжках. Из самых последних мне помнится книжка «Карабарас» и книжка «Три поэмы», которая только что представлена буквально на днях. И здесь Кибиров остается самим собою. Это человек, который говорит тем языком, который соответствует времени, иногда даже прозой.
Человека дня «Радио Свобода» лауреат Российской национальной литературной премии поэт Тимура Кибирова представил литературный критик, профессор, проректор РГГУ по науке, член жюри национальной премии поэт Дмитрий Бак. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 16 апреля. Над ним работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. Вел выпуск Андрей Шароградский. Сразу после нашей программы в эфире «Свободы. Европейский час» радиожурнала «Поверх барьеров», как всегда, с Иваном Толстым. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Я прощаюсь уже до пятницы. Всего доброго.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Силовики несколько часов держали под оцеплением базы батальона.
Акция против милицейского беспредела состояла из краткой экскурсии и возложения
билетов. Обещаю, что буду делать все, чтобы укреплять влияние и авторитет партии.
Были сотни машин с повязанными на антенны желтыми ленточками. Колонны прошли по улицам Владивостока.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».